О чем думает хирург, когда оперирует?
Мы готовы на любой поворот, поэтому все это разрешается достаточно хорошо.
Я делал несколько операций, я так коллекционирую.
Любую операцию нужно проводить с прицелом на эстетический результат.
Я знаю, что сейчас будет наркоз. Наркоз — это приятненько.
Люди, которые хоть как-то в этом пытаются разобраться, конечно, сразу начинают бояться.
Вот так вот бывает, оказывается. Это подкаст «Накопились токсины», и здесь я, заведующий кафедрой эндошнологии Игорь Кун. Со мной в студии Рубен Налбандян, врач, детский хирург. Привет.
Здравствуйте, привет.
Ты у нас просто первый хирург в студии. Вот. До этого все считали, что хирурги ходят по воде, и вас практически не достать, поэтому спасибо, что пришел. И мы тебя, пожалуй, попытаем на все темы, которые, в общем-то, связаны с хирургией. Расскажи про специализацию и как ты к ней пришел.
Детская хирургия, ну, такая же хирургия, mm-hmm. да, как и общая, и взрослая.
Только нужны пальчики поуже и поменьше, мне кажется.
Да, потому что есть нюансы. Почему говорят, что, допустим, детский хирург может выполнить операцию на взрослом, но взрослые хирурги, по крайней мере, очень стараются не подходить к детям и не выполнять операцию на детях, потому что в детской хирургии все-таки есть нюансы, но это отдельная тема. Вот. Кроме этого, есть хирургия новорожденных, то есть это вообще другой разговор, да, то есть это хирургия до месяца жизни. Вот. Я занимаюсь с детьми от месяца и до 18 лет. Ну, в хирургии приходишь, конечно, не сразу.
Вот. Сколько лет учился?
Учился долго, можно сказать, до сих пор. Это все продолжается. Но если говорить о дипломе, специализации, то есть 6 лет университета. Ага. Дальше 2 года ординатуры. То есть после университета ты врач, можно сказать, общей практики в своем направлении, в зависимости от факультета. И далее ты выбираешь направление. Если это детская хирургия, то ты идешь в детскую хирургию и так далее. В некоторых специальностях требуют больше сертификатов. Например, я знаю, что у онкологов, например, той же детской онкологии есть и сертификат детского хирурга, и сертификат онколога должен быть, и даже сертификат челюстно-лицевого хирургии хирурга. То есть у одного специалиста может быть, точнее, не может быть, а он должен иметь вот 3 таких сертификата, чтобы выполнять вот достаточно сложные длительные операции. Ну, в моем случае это 6 лет основного обучения, дальше ординатура, дальше 3 года аспирантуры, и после этого периодически просто какое-то повышение квалификации и так далее.
Чем занимается отделение хирургии научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии? Это то место, где ты работаешь, как я понимаю?
Да, это то место, где я работаю. Это достаточно известный научно-исследовательский институт. Теперь уже, на самом деле, это стационар больницы, который уже больше 120 лет. И после того, как руководителем этого прекрасного учреждения стал известный профессор Леонид Михайлович Рошаль, вот, и вот я думаю, что отдельно представлять не нужно, это доктор мира, достаточно известный специалист и достаточно известная личность. Его мечтой было сделать из больницы институт, такой же, как институт имени Склифосовского, только для детей. Ну, я думаю, что его мечта сбылась, и вот мы, наша команда, с большим удовольствием работаем в институте. То есть кроме... Это научно-исследовательский институт, то есть кроме того, что мы занимаемся хирургией, практической деятельностью, мы еще занимаемся наукой. То есть у нас проходит и защита диссертации, мы пишем и статьи, и патенты защищаем, и так далее.
Mm-hmm. Я делал несколько операций, то есть, и в целом примерно догадываюсь, как все происходит. То есть у меня был аппендицит, потом я выпрямлял перегородку, потом была нейрохирургия. Я так коллекционирую. И, собственно, я помню, как мне диагностировали аппендицит, естественно, на работе, потому что я задрот, и меня с работы увозили. Но тогда, поскольку сразу не было невозможно определить, аппендицит или нет, мне предложили на выбор. Если вы прям, типа, правда считаете, что у вас аппендицит, то мы едем вот там в ближайшую какую-то больницу. Если, скорее всего, это отравление, то мы везем вас там куда-то в Красногорск условно. И мы почему-то решили тогда все вместе, что у меня аппендицит, повезли, и выяснилось, что правда. И я помню, как хирург потом мне рассказывал, что говорит: Игорь, у вас, конечно, разрыв уже был, но все как по учебнику. Очень удачно, удобно было, комфортно. Спасибо вам за старание. Я говорю: отлично. И здесь я тоже синдром отличника сработал. Вот я не понимаю, как бы мне казалось, что да, там, типа, ты вот условно хирург, и дальше как бы тебе не важно, что резать. Но теперь я уже, как бы пройдя этот весь свой путь, понимаю, что важно, и у каждого есть, типа, своя специализация. А у тебя какая конкретная? И, собственно, с чем к тебе приходят?
Так, ну, во-первых, я желаю тебе прекратить коллекционировать.
Я уже стараюсь очень, да. Поэтому я на ЗОЖе.
Да, это очень важно, кстати. Что касается моей специальности. Специальность очень интересная, потому что, ну, как только Леонид Михайлович, то, что я рассказал, сделал детский склиф, вот, с этого момента, ну и до этого мы, конечно, занимались этим, мы занимаемся в первую очередь ургентной хирургией, то есть экстренная помощь, то есть помощь при аппендицитах, при травмах, при любой другой патологии, то, что требует экстренной хирургии. И интерес, в чем интерес всей этой специальности? Вот как ты говоришь, да, то есть нужно в первую очередь определиться, ну, если брать даже вот эту одну патологию, аппендицит, могу сказать так, что из всех детей, которые доставляют к нам по скорой или самотеком с входящим диагнозом острый живот, да, например, острый аппендицит, мы только 20% оперируем. То есть остальные 80% – это другая патология. Это может быть начало вирусной инфекции, кишечная колика, погрешность в диете. В общем, все что угодно, но не хирургия.
Круто. Поэтому, а это выясняется до того, как человека вскрыли, в смысле, ребенка?
Естественно.
Вот. А ты так открываешь, блин, там, ребят, не аппендицит, закрываем обратно.
Ну, всякое, конечно, бывает. Но в целом на современном этапе вот, мы используем современное оборудование, обязательно учитываем то, чему нас учили наши учителя, то есть это анамнез заболевания. То есть нужно провести правильный расспрос, жалобы и, соответственно, правильную диагностику провести. И на сегодняшний день тоже ультразвуковое исследование практически на 80-90% ставит точный диагноз.
Круто.
Поэтому и чем больше как бы человек обследован, тем больше информации, и тем больше шансов, скажем так,
не ошибиться.
Провести, да, не ошибиться.
Но мне врезали 10 лет назад, поэтому тогда, в общем, наверное, еще чего-то не было даже.
Ну, вот тогда, ну, не 10, чуть раньше уже лапароскопия зарождалась, поэтому, в принципе...
Что это?
Малоинвазивные технологии.
А, это вот у меня три дырочки маленькие. Вот, такие. Вот это
ну
у меня.
Ну, вот тебе повезло уже, да.
Вообще,
да,
видишь?
Так что...
Везунчик таки, несмотря на количество. А с чем еще приходят? Аппендицит, наверное, самая распространенная штука вообще?
Ну, одно из самых распространенных из острых состояний. Ну, есть такое понятие острый живот. Конечно, кроме аппендицита бывают другие вещи. Да, то есть это заворот кишок, это бывает кишечная непроходимость и так далее. Но в целом все это острый живот, поэтому мы должны просто понимать, в каком направлении обследовать и понимать, идет пациент в операционную или нет. И, конечно, бывает такое, что мы идем на острый аппендицит, а оказывается другая патология. Ну, соответственно, мы готовы на любой поворот, поэтому все это разрешается достаточно хорошо.
Ну, сейчас, подожди, это готово на любой поворот. То есть, условно, вы уже начали операцию, и в этот момент понятно становится, что там может быть что-то другое.
Да, то есть мы...
И вы такие, лево руля. Тут,
да,
тут,
да,
тут
но,
другое.
Да, но начало операции одинаковое, то есть мы делаем сначала диагностическую лапароскопию. Прокол, вводим камеру, смотрим, что происходит в животе. То есть визуальный контроль. Полностью мы осматриваем всю брюшную полость, и мы видим, если подтверждает диагноз аппендицит, то мы удаляем аппендикс, просто вводим дополнительный специальный инструмент.
А кто режиссер? Кто смотрит в камеру еще?
Вся бригада. Да. У нас там и режиссер, и дирижер, и, в общем, да, целая труппа, можно сказать, все это. Вот, и вот такие бывают, да, вещи, что мы идем на аппендицит, а оказывается другая патология, например, дивертикулит или заворот кишок.
Заворот кишок, мне казалось, что это еще какой-то миф.
Нет, ну, это я так называю. Ага. Это может быть не совсем медицинская терминология, но, по крайней мере, понятно, да?
То есть
это какой-то перекрут. Да,
сальто кишки сделали вокруг печенки, условно.
Да, естественно, это приводит к непроходимости. И всем последствиям, соответственно. Вот. Кроме острой такой хирургии, да, мы занимаемся травмой. То есть у нас большой отдел сочетанной травмы. К нам поступают тяжелые дети после ДТП, падения с высоты. Вот. К сожалению, в последнее время много появилось развлечений в виде игр. Это тоже отдельная тема разговора. Дети пытаются испытать острые ощущения.
Просто, знаешь, типа, как будто бы все дети сидят в интернете, никто не играет больше в опасные игры, как мы. Вот, ну, типа, мы прыгали с гаражей вниз головой, и там, как бы, да. И надеялись, что ничего не будет.
Нет, ну, кажется так, но на самом деле они более изощренные стали и более опасные, потому что одно из развлечений — это зацеперы. Вот, наверное, слышали такое, когда цепляются за электричку или поезд, и на крыше начинают путешествовать, и получают удар током и так далее.
Ого.
Да. Зацеперы. Дальше у нас есть такие забавные игры, в кавычках забавные, «Беги или умри», когда пытаются перебежать огромную трассу типа МКАДа или Садового. Ну, типа, успел, молодец.
Не успел,
да, и так далее. Ну, и достаточно большое количество суицидов, конечно, в последнее время. Вот, и это тоже связано, скорее всего, с соцсетями, потому что много запрещенных организаций, типа Синекит, если слышали, и так далее, все это плохо влияет. Причем, если лет 20 назад вообще об этом мы не слышали, где-то, может быть, там. А сейчас это и, во-первых, возраст.
Становится моложе.
Mm-hmm. У нас из 12, из 13 лет. По каким-то банальным вопросам, допустим, я не знаю, велосипед не купили. Вот раз, и вот такой
и
вот
попытка суицида.
Ответ, да, родителям.
Да, вот. То есть они, ну, это неудачные попытки, соответственно, к вам
попадают? Неудачные, конечно. Ну, неудачные, да, потому что многие остаются инвалидами. Вот, и, ну, бывают ситуации, когда жизнь дает второй шанс и достаточно неплохо восстанавливается. Но, возвращаясь к тем, чем мы занимаемся, это достаточно длительное лечение, трудоемкое, мультидисциплинарный подход нужен. То есть, представляете, сколько специалистов, да, сначала все специалисты собираются вокруг такого пациента, начинают хирурга, нейрохирурга, там всех специалистов лучевой диагностики, лаборантов там и так далее, все колдуем над ним, вот, делаем все, чтобы он выжил, а дальше уже отдел реабилитации восстанавливает его, то есть такое лечение и восстановление может длиться там месяцами до года и так далее.
Ну, а, соответственно, если это суицидник, то еще психологи, психиатры.
Обязательно. Да.
А как они пытаются это делать? Какие попытки суицида? Вот что они делают обычно, дети?
В основном это падение с высоты, то есть прыгают с высоты.
Ого.
Ну, либо это мост, ну, чаще всего из окон.
Ого.
Чаще всего так.
Так, тогда, поскольку ты сказал, что это, ну, как бы, короче, давай разберемся.
Угу.
Разница между взрослой и детской хирургии. Насколько там она большая, маленькая?
Ну, я имел в виду разницу в плане нюансов именно технических. То есть, да, у взрослых хирургов, скажем так, анатомия, она практически одинакова, да? Ну, uh-huh. Плюс-минус. Вот. А в детской хирургии все-таки такой разброс от 1 месяца до 18 лет.
Вот, соответственно, то есть разброс органов тоже, да, там соответствующий.
Да, то есть структуры мелкие, тонкие и так далее, они к этому не привыкли. Основное, конечно, вот это. Плюс еще есть органы и системы, которые в течение вот этой жизни, да, скажем так, первые 10-15 лет, то есть доразвивается, да?
Угу.
Ну, в основном это опорно-двигательная система касается также. Тоже есть там нюанс.
Помимо травм срочных?
Да, это один раздел нашей работы, да, то есть экстренная хирургия, травматология, вот что касается с травмами, да, то есть это любые травмы и легкие, и вот тяжелые, то, что я рассказал. Дальше у нас есть плановые хирургии. Вот это в более спокойном состоянии, да, все происходит, то есть пациент обследуется и ложится на плановую госпитализацию. Сейчас очень развита деятельность стационара одного дня, то есть пришел, с утром прооперировали тебя и вечером домой. Вот. Это касается небольших операций, типа обрезания, грыжи, какие-то образования убрать мягких тканей. Это тоже мы делаем. Дальше у нас есть раздел очень интересный. Вот. Это раздел реконструктивной хирургии. Можно сказать, пластической реконструктивной хирургии. Там, где мы лечим последствия тяжелых травм. Вот, например, какое-то тяжелое ДТП, повреждение мягких тканей и костей голени, то есть пострадали нижние конечности, с дефектом ткани, то есть минус ткань, да, какой-то отрыв ткани происходит и так далее. Восстановили целостность. А дальше, то есть мы должны восстановить функцию и эстетический, ну, как бы вид. То есть мы удлиняем конечность, иссекаем рубцы, делаем пластики, так, чтобы максимально приблизить и функциональный статус, и эстетический к тому, что было до травмы.
Mm-hmm.
Вот. Это очень интересное направление. Оно как такая смежная дисциплина, да, понятно, что во взрослой хирургии есть четкое разделение пластических хирургов, там это общие хирургии, а у нас, так как этого нету, вот, то мы всем этим занимаемся, и это достаточно интересное направление.
Да, я прямо здесь даже акцентирую, что про это вообще мало чего известно, и оно бывает такое, что люди вырастают уже с какими-то травмами, патологиями, дефектами. Друзья, мы никого не пытаемся задеть или обидеть, но просто правда бывают случаи, когда человек живет с какой-то грыжей, доброкачественной опухолью, каким-то небольшим дефектом, который мешает ему широко улыбаться, зачесывать волосы на определенную сторону. И вот, типа, девушки там прячут какие-нибудь опухоли на головах волосами, там кто-то даже широко не улыбается, потому что там что-то, какой-то дефект, и человек пытается всю жизнь его скрывать, и в итоге там, ну, это всегда отображается, отражается на внешности, потому что у тебя там одна сторона рта не открывается, волосы уже в одну сторону растут там, и так далее. Да? То есть типа, это все равно сказывается через какое-то время на внешнем виде. И если бы родители наши знали про то, что вообще-то все можно поправить, особенно если это, ну, и врожденный, если это какой-то несчастный случай, то очень бы много людей избавились, а, от комплексов, б, от этих ненужных последствий. Потому что, наверное, во взрослом возрасте, я не знаю, там, хуже или лучше переносится операция?
Верно то, что, допустим, если ребенок маленький, у него какая-то врожденная патология, например, невус на видной части, да, на лице. Или если он получил какую-то травму в 2-3 года, конечно, ему все равно, как, что выглядит, да, но это до определенного возраста.
О, да.
Вот. И как только он начинает на себя смотреть в зеркало, где-то что-то там надо кому-то понравиться. Плюс еще дети у нас непростые, могут подсказать, указать на проблему, да?
Вот. Да, конечно, в школе буллинг, он так или иначе будет, конечно, потому что дети жестокие существа.
Да, да. И тут, конечно, если это можно исправить, если это можно восстановить, и на сегодняшний день есть для этого все возможности, и технические, вот, и все можно сделать, то я считаю, что, конечно, не надо ждать. Некоторые родители, конечно, считают, что пусть вырастет, сам решит, там, как ему
перерастет или само отвалится.
Да, может быть, это будет вообще фишечка его, вот, какая-то изюминка. Но тут надо разбираться, потому что эта изюминка, он может прожить 10 лет, и эти 10 лет такой отпечаток оставишь.
Конечно.
Потом, да. Поэтому, да, тут вот такой вопрос.
У меня, собственно, я человек-магнит просто для всех возможных буллингов, потому что незаметным было остаться сложным. Вот. А нос был сломан неоднократно в детстве. Если бы мне тогда сказали, что, в общем-то, можно с ним что-то сделать, я бы, наверное, тогда что-то сделал. Это потом уже мне стало пофиг, я с ним привык жить, а теперь еще и в любой компании я свой, и в любой стране практически я тоже свой благодаря носу. И череп мне не вскрывали, нейрохирург мне удалил опухоль через нос, поэтому теперь я ему уже благодарен. Говоря, кстати, про вмешательства. Какие бывают хирургические вмешательства, вообще методы инвазивные, неинвазивные? Поясни, что это и какая техника используется?
Значит, на сегодня уже появились достаточно много неинвазивных, то есть малоинвазивных.
Так.
Неинвазивных — это когда мы вообще ничего не делаем.
Это не к хирургу.
Это к косметологу, да.
Угу.
Вот, если говорить об эстетике, да. Есть малоинвазивные технологии. Мы, в принципе, уже затронули эту тему, говоря об аппендиците, да, то есть это лапароскопия, три точных прокола, камера, два инструмента, проколы по 5-7 миллиметров,
угу.
То есть можно сказать, что это даже практически незаметно остается на коже, и мы можем выполнить достаточно сложную хирургию. На сегодняшний день мы перитонит любой сложности, а это осложненное течение аппендицита,
uh-huh.
98% случаев оперируем лапароскопически. Вот. Вся эта эндоскопическая хирургия пришла не только к нам, к общим хирургам, да, но и нейрохирургия эндоскопически оперирует, и торакальные хирурги грудную полость оперируют, и травматологи-ортопеды уже практически во все суставы могут залезть этими инструментами, в крупные, в мелкие уже. Даже в лучезапястный сустав, такие появились тонкие инструменты. Это малоинвазивная хирургия. Конечно, последние 30 лет это такой прорыв случился, потому что это и укорачивает сроки самого вмешательства оперативно, и восстановление совершенно другое.
Mm-hmm.
Эстетически это небольшой разрез, а маленький.
Да, потому что вспоминаю родителей, и все, у кого у родителей удаляли аппендицит, эти все помнят эти стрёмные шрамы на полживота. Да и, собственно, у нас в школе, по-моему, тоже были ребята, у которых мои одноклассники или одногодки, кому удаляли тот же аппендицит, ну или какие-то другие были проблемы, требующие хирургического вмешательства, там жуткие шрамы были. Потом, типа, полжизни люди, опять-таки, страдали от этого, от внешнего вида, прятали их и так далее.
Плюс осложнений меньше, потому что одно дело это большой разрез, да, и если говорить об операции на животе, то это спаечная болезнь возникает, это уже доказано.
Что это?
Это спайки в брюшной полости возникают, как рубцы на коже, то же самое там. Чем более агрессивная хирургия, тем больше шанс получить спайки, а спайки это, можно сказать, проблема уже такая на всю жизнь. Вот, поэтому вся малоинвазивная хирургия, она позволила уменьшить риски и послеоперационных осложнений.
Угу. Круто.
Что касается операций, например, на покровных тканях, да, то появилось очень много технологий. Во-первых, для подготовки, если говорить о пластике ран, да, большая рана. Раны бывают загрязненные. То есть очень много технологий сейчас, физических методов обработки для очищения ран. Вот, это и плазменный скальпель, и очищение струей воды специально.
Плазменный скальпель, он светится, как в «Звездных войнах»?
Да, да, именно так он светится. Да.
Очуметь.
Да. То есть специальным газом аргоном все это обрабатывается и уменьшается бактериальная обсемененность ран. То есть раны очищаются очень быстро. То есть раньше, чтобы рана очистилась, допустим, нам нужно было месяц ее перевязывать, там, промывать и так далее. А сейчас используют все технологии, и рана очень быстро переходит во вторую фазу заживления, то есть очищается и уже готова к пластике. А если уже говорить о самой пластике, реконструктивной хирургии, появились такие технологии, допустим, как импланты, баллонная пластика, да, то есть мы вживляем специальные баллоны в смежную зону, да, и, допустим, есть рана, рядышком мы устанавливаем баллон, растягиваем кожу со временем и дальше используем эту растянутую кожу, это полнослойные ткани для замещения раневого дефекта как пластический материал.
Ого! Это,
да, это все как бы новые технологии, и это очень круто, потому что раньше, конечно, мы, допустим, если тоже брать баллонную дерматензию, да, она позволяет сделать в два этапа, то есть установить баллон, растянуть и закрыть, да. А раньше мы поэтапно закрывали, то есть уменьшили рану, выписали пациента, потом еще уменьшили и так далее.
Вот если то есть говорить, пациент ходил с открытой раной какое-то время?
Ну, с повязками, да, да.
Ага, офигеть.
То есть технологии, в общем, шагнули вперед, конечно. Причем развивается и инструментарий, и вот все материально-техническое обеспечение у нас в стране сейчас, особенно в нынешних обстоятельствах.
Да, я читаю периодически новости, что там у нас пытаются и шовную ткань, и все в России непосредственно производить.
Да, да, так и есть, да.
Давай как-то, чтобы людей больше просветить по части операции, чтобы они не боялись, потому что очень многие боятся. Сколько слышу. Вот я спокойно уже отношусь. Мне кажется, после аппендицита как-то меня отпустило, уже стало пофиг потом. Типа, я знаю, что сейчас будет наркоз. Наркоз — это приятненько.
Но еще тебя успокаивает, что аппендицита больше не будет, правильно? В общем-то, как бы уже отстрелялся.
Это меня, кстати, тоже успокаивает. Да, в общем, можно есть семечки, не очищать их. Уже ничего не будет. Да нет, конечно. Я хотел сказать, давай представим просто какой-то случай. Ну, допустим, ребенка покусала собака. Ну, потому что, опять-таки, это такая вещь травмирующая не только с точки зрения, что человек потом боится собак, а и с точки зрения, что это бывает, правда, уродует тело и, здравствуйте, буллинг, комплексы и так далее. Это острый случай или не острый случай? Допустим, если такие к вам бывают, поступают?
Значит, вообще, если говорить об эстетическом компоненте, да, в детской хирургии, я всегда говорю так, что любую операцию, неважно, она экстренная, плановая, подготовленная, неподготовленная, да, то есть нужно проводить с прицелом на эстетический результат. То есть делать разрезы в правильном направлении. Это очень важно. То есть если есть образование, которое нужно делать разрез, чтобы его удалить, есть специальные линии, по которым нужно делать разрез. Это доказано, что по этим линиям рубец не разойдется, и он будет тонкий и эстетичный. Просто это нужно знать. То есть любая хирургия может быть эстетичной с самого начала.
Ого.
Сделать правильный разрез, сделать все, чтобы не было осложнений, потому что любое осложнение, любое воспаление, гнойный процесс приведет к тому, что ткани будут заживать долго. Естественно, в этом месте образуется некрасивый рубец. Потому что чем быстрее заживление, чем оно прошло без осложнений, тем лучше эстетический результат. Поэтому вот что касается укушенных ран. Вообще тема укушенных ран, она отличается от... Точнее, алгоритм и методы лечения немножко отличаются от лечения обычных ран.
Так как я попал, интересно, рассказывай тогда.
Да, потому что, ну, во-первых, самый первый вопрос, который задают родители, вот, по
кто
поводу
кусал?
Укушенных ран. Да, нет, это мы спрашиваем, кто кусал. А родители спрашивают, делать ли прививку от бешенства или нет. Вот. Почему? Потому что все знают, что бешенство не лечится. Вот. И есть вакцинация, она называется антирабическая.
Если боятся 40 уколов в живот.
Да, 40 было раньше, сейчас 6 максимум. Да. Но если повезет, животное остается живым, то есть не погибает, а бешеное животное обязательно должно погибнуть, то это не 6, а даже 3 укола. Поэтому ну уж 3 укола можно как-то выдержать. Да. Поэтому первый вопрос, делать прививку или нет от бешенства. Вот. Ну, тут, скажем так, рекомендации нашего здравоохранения говорят о том, что надо делать обязательно.
Эти 3?
Да. Почему? Mm-hmm. Потому что, ну, можно представить любой фантастический вариант течения обстоятельств. Например, ежик, который укусил, если мы говорим о маленьких даже укусах, да? То его накануне привезли из эндемичного района. Вот, такой можно себе представить. А его в эндемичном районе на него укусила лиса еще там за два дня.
Да. Ежик за репку, ну, а мышка,
да,
за зайку.
Да, поэтому, то есть, одна там миллионная шансов заболеть, и лучше уж сделать, чем вот как бы вот
чем
так.
Потом стать, да, оборотнем ежиком.
Да, вот, но поэтому тут такой вопрос. Мы всегда рекомендуем, а дальше, конечно, не все соглашаются. Это первое. Второй вопрос – укушенные раны. Значит, причем этот вопрос обсуждают не только там родители, там интересуются, но этот вопрос каждый раз поднимается на больших наших, в наших больших сообществах, когда мы на конференции собираем, потому что укушенные раны очень часто там нагнаиваются. И всегда стоит вопрос, стоит ли зашивать укушенные раны или нет. В общем, в итоге пришли к тому, что в течение 3 дней укушенные раны зашивать нельзя ни в коем случае, потому что большой риск, что рана нагноится. То есть укушенная рана не зашивается, она просто промывается, да, без подробностей. То есть называется туалет раны, промыли, положили повязку, и 3 дня мы лечим, как будто бы, да, она инфицирована изначально. То есть это называется первичная инфицированная рана. То есть мы предполагаем, что флора, да, в пасти у животного, она грязная в любом случае. Причем она нестандартная. Не то, что какой-то золотистый стафилококк, да, который везде, да, допустим, при гнойных процессах. А в пасти именно там может быть специфическая какая-то флора, которой мы не можем подобрать антибиотик.
Угу.
Поэтому эта рана не зашивается. Но есть нюанс, как всегда, вот, в хирургии. И мы всегда вот этот, все хирурги спорят. Это касается ран на лице. Потому что если рану 3 дня не зашивать, будет плохой косметический результат. И некоторые хирурги считают, что все-таки рану можно ушить на лице. Небольшой риск, да, что она может нагноиться. А гнойный процесс на лице – это более опасный, да. Вот. Но хороший косметический результат. Но как только мы видим, что идет воспалительный процесс, срочно расшивать. Ну, то есть вот тут такие весы. Вот, поэтому тут каждый сам выбирает свою тактику, свой алгоритм, но наше Министерство здравоохранения в приказном порядке вообще не рекомендует
зашивать.
Да.
То есть, ну, то есть тут повезло, если ежик укусил, то это бы не очень
с
большая...
С ежиком, да, проблем нет, да.
А если овчарка, то...
А если овчарка, да, 70-80% укушенных — это собаки.
Домашние? Или именно бегающие?
Это либо домашние, либо это бездомные. Но укусы бездомных собак, особенно если это стая, более страшные.
Ну да.
Вот. Бывают и летальные случаи, вот, потому что их сложно остановить. Вот. А вот домашние, ну да, но все равно это бойцовые породы. То есть тут бывают
рваные раны,
и небольшие. Скорее. Да, это рваные раны, это укушенные раны с отрывом, с дефектом ткани. То есть у нас практически всегда мы сталкиваемся с тем, что у нас не хватает ткани. То есть нам с самого начала нужно использовать элементы пластической реконструктивной хирургии как раз здесь, да, чтобы... потому что если появляется дефект, то есть минус ткань, то есть мы можем получить какую-то ямку, то есть мы уже теряем контуры нормальной анатомии. То есть тут мы начинаем использовать уже реконструктивную пластическую хирургию. Вот. Ну, как только нету рисков, да, каких-то воспалений и так далее.
Ну, вот операция, ну, получается, там, если уже возможно сделать операцию, если это не укус, я хочу еще про наркоз просто спросить. Он же, ну, наркоз, наверное, зависит от веса человека. Предполагаю, что на ребенка нужно чуть поменьше, чем на меня.
Ну да.
Потому что моей дозировкой детей можно усыпить. Детский сад весь на неделю.
Значит, наркоз...
Просто многие же его боятся, что типа не, ну, как бы он вреден, много делать в жизни нельзя.
Ну, скажем так, люди, которые хоть как-то в этом пытаются разобраться, конечно, сразу начинают бояться. Есть люди, которые просто не понимают, что это такое, и как бы им сказали, что это не больно, и ты проснешься, как бы все сделает, или там твоему ребенку все сделает, он ничего чувствует. Ну, именно этого достаточно.
У меня так и было, плюс каждый раз, когда я ложился на операцию, мне попадался веселый анестезиолог.
Да.
Ну... Они всегда такие вообще отжигатели, просто я их обожаю. В общем, мне кажется, отдельную команду КВН из них надо собирать.
Это точно, да. Там без юмора совсем, да, грустно будет. Ну, в общем, и... А те, кто начинает разбираться, вот, есть категории, которые начинают сильно разбираться и вдаются в такие подробности, в которые нет необходимости, а некоторые начинают сразу читать побочные действия, летальные исходы.
В интернетах, да.
Вот так же, и как история с прививками, с плановыми.
Да как и любой диагноз, там типа вбиваешь в поиск, там ну, типа да. покраснение на коже, а там у тебя уже онкология всех да, мастей, да, поэтому да. всегда говорю, не читаем.
Да, не читаем, слушаем специалистов и задаем вопросы, которые интересуют. Мы тоже боимся наркоза. Понятное дело, что все в жизни бывает, но просто нужно понимать, что есть операции, которые можно сделать без наркоза. То есть я, например, детям где-то наверное, с 4-5 лет точно начинаю объяснять вообще, что с ним происходит и что с ним будут делать. И вот я вас уверяю, вот 95% детей, они меня понимают, и они успокаиваются и слушают, и дети все понимают в этом возрасте, уже начиная с этого возраста.
Uh-huh.
То есть я им рассказываю, что вот у тебя есть шарик, который плохой, его надо убрать, но чтобы тебе было бы не больно, ты будешь спать. Будешь спать как космонавт, летчик с маской. То есть все это объяснять. И очень, ну, в большом проценте дети все понимают и на все соглашаются практически. То есть тут никаких проблем нет. Но есть операции, которые надо делать только под наркозом, потому что выполнить местную анестезию, да, то есть...
Конкретно тех... участок обезболивания.
Невозможно, да. То есть там более глубокая нужна анестезия и так далее. Или длительная операция. Тогда никуда не денешься, нужен наркоз. И тут нужно обязательно все грамотно объяснить родителям, для чего это делается, какие обследования нужны, да, для безопасной анестезии. И самое главное, чтобы человек был полностью обследован, чтобы минимизировать все риски. Но уж если что-то случается, то чаще всего это просто аллергическая реакция как на наркотический препарат, такая же, как может случиться и на любой препарат там, без наркоза, на тот же нурофен там, и так далее.
То есть наркоза не боимся?
Наркоза не боимся, а к наркозу готовимся. Вот,
как готовимся к наркозу?
Обследуемся, вот, обязательно. То есть, если сказали, нужен список анализов, такая простыня там. Не надо
обычно
пытаться...
Обычно немаленькая.
Да, не надо пытаться там уменьшить все это нужно, вот. А так, да, если начинать думать там и читать статистику какую-то отрицательную, то так, да, можно с ума сойти. Лучше этого не делать.
Там точно, да, хороших новостей тебе не подкинут. Но мне кажется, что анестезиологи, они какие-то, правда, представляющие о тебе больше, чем ты сам. И такие, типа, все сделаем. И нормально. И как будто он знал точно, во сколько ты заснешь и когда проснешься. Потому что ты открываешь глаза, а он уже перед тобой стоит.
Нет, ну анестезиологи однозначно больше знают, да, и все могут рассчитать. Ну и опять же, да, вот для пациента, вот это, как представишь, допустим, вот ты засыпаешь, да, и твой сон контролирует. Потом еще какой-нибудь фильм посмотрит, вот типа там ужастик, там как анестезия или наркоз называется, когда на фоне релаксантов, когда ты не можешь двигаться, там ты просыпаешься, слышишь, что вокруг происходит и так далее. Но если так заморочиться, конечно, страшновато. Но я думаю, что проблем нет никаких, если человек... Тут главное общаться. То есть анестезиолог всегда расскажет о рисках, о том, что для чего делается, что это все контролируется на самом деле.
Да, то есть на приборах вот. Видно там в какой-то
конечно,
стадии сна.
Конечно, все видно. То есть просыпаешься ты, не просыпаешься. Сейчас оборудование очень чувствительное, поэтому таких случаев это просто казуистика какая-то там.
Супер, супер. А вопрос еще про укусы, да и в принципе, наверное, какие-то серьезные травмы видимые. Как круто, как, ну, как, не знаю, насколько будет незаметен в итоге шрам на том же лице, если это был укус, я не знаю, с отрывом ткани. Ну, или это же может быть там сильный ожог, потому что дети часто там залезают на плиту с кипящим водой. Это я сейчас вспомнил кипящую воду и ведро, в котором кипятили простыни, но сейчас-то такого нет, поэтому, в общем, ожоги, укусы собак, какие-то еще травмы, опять же таки, я вот не знал, да, дети все еще занимаются как-то активными играми во дворе.
Да, значит, по поводу, конечно, от многих факторов зависит, да, какой в итоге будет результат. Ну, первое, что нужно делать, когда что-то происходит, какая-то травма и так далее, это остановить кровотечение. То есть никто как будто бы не думает, да, что дальше будет, какой эстетический результат и так далее. Но ты должен понимать, что ты остановил кровотечение, дальше, вот как я уже говорил, что все должно быть направлено. То есть ты должен, как в шахматах, думать на несколько шагов вперед. То есть какой сделать разрез, потому что, допустим, это многоэтапная хирургия, что на третьей или пятой операции ты этот разрез сделал для того, чтобы потом развернуть какой-то лоскут туда, чтобы выровнять все и так далее. Вот этот момент. Дальше нужно сделать все для того, чтобы не было осложнений гнойно-воспалительных, потому что, как я уже говорил, любые гнойно-воспалительные осложнения приведут к плохому результату, потому что ткани начинают, в кавычках, болеть очень долго, да, вот этот гнойно-воспалительный процесс и так далее, и очень долго, по-моему, восстанавливает.
У тебя же на эту тему патент, да? Или я путаю?
Да, у нас, ну, у меня отдельное вот это направление есть, есть патент, который...
Что он дает?
То, что мы разработали, да, он дает как раз объективизировать, то есть понимать, какое количество микробов есть. Вот, то есть мы четко рассчитали, что есть определенный уровень микробной обсемененности, да, какой-то минимальный, при котором можно делать пластику, тогда не будет осложнений. Если этот уровень превышен, то риски большие, и пластику делать нельзя. То есть нужно что-то менять в лечении. Либо антибиотики менять, которые, да, не действуют на этот микроб, либо какие-то растворы, мази менять, которые, да, помогут очистить эту рану еще. Вот. То есть это очень важный момент. Именно подготовить рану уже к окончательной реконструктивной хирургии. И два фактора. Функциональный результат, да? То есть если говорить о лице, чтобы как человек улыбался, губа никуда там не съезжала, да, не свисала и так далее. Вот. И эстетически, чтобы этот рубец был аккуратный, еле заметный и так далее. А потом еще и используют аппаратную косметологию, все это шлифуется и так далее. Очень хорошие результаты сейчас получаются. Так что...
То есть есть смысл, в общем, обращаться, и можно даже очень...
Абсолютно точно. Причем... И, естественно, на начальных этапах, да, когда какая-то травма и, не дай бог, какие-то осложнения, то есть это все можно как бы в правильное русло поставить и быстро вылечить все это. И последствия травм, неважно, сколько лет прошло, если там 10 лет прошло после травмы, то же самое об укушенных ранах. Очень большая проблема, если укус волосистой части головы, то на голове вместе рубца нет волос, это называется рубцовая аллопеция. И очень много как бы детей страдают от того, что да, вот есть какая-то площадь без волос, и что-то с этим нужно сделать. И тут как раз нам помощь приходит наши знания в реконструктивной хирургии, использование баллонов, то, что я говорил, да, то есть вставляем баллон, растягиваем и смещаем вот эти растянутые ткани на рубцовый дефект и восстанавливаем. Вот. У нас был случай, когда из волосистой части головы, то есть там, где да, волосы растут, осталось 30%. Все остальное — это просто рубец и нет волос. И мы полностью, да, это было в три этапа, мы ставили три баллона, но мы полностью восстановили волосяной покров. И теперь вот ребеночек с такой копной на голове.
Очуметь. А из-за чего такой рубец был?
Это вот укушенная рана. По-моему, бульдог был. Можно сказать, скальп снял вот укусом.
Вот. Охренеть. Так. Я думал, такое невозможно пережить.
Ну,
это
нет,
острый случай,
организм, он, знаете как, он в шоковом состоянии, есть период, когда он справляется сам.
Типа не чувствуешь боли там,
да-да-да. Да, если в этот период оказать помощь и потом, ну, определенные действия, то...
Угу. А тогда еще про вот срок и разность случаев. У нас же народ какой? Пока все методы домашней медицины не попробуем, к врачу не пойдем. Поэтому я помню, в деревнях точно были ребята, у которых и укусы, и грыжи, и там что только не прикладывали, какие отвары только не впихивали, к каким только заговорщицам не ходили. Это осложняет потом вашу работу, ну, работу хирурга?
Ну, скажем так, смотря, что они лечат. Ну, например, если пупочную грыжу лечат там монеткой, да, то есть такой тоже был метод, когда 5-рублевую, грубо говоря, монетку ставят и пластырем прижимают, вот, то это одна ситуация, потому что грыжа как была, она и остается, мы никаких осложнений нет. Напротив, если, допустим, приходят и мне говорят, вы знаете, у меня список методов, вот, я хочу их попробовать, и как бы, а что вы скажете? Я говорю, конечно, пробуйте. То есть, и пациент сам понимает, что, да, он сделал все, ну, как бы, вот хирургия, вот осталось последний шаг. И к этому приходит, и это нормально. Но есть ситуация, когда все это осложняется. Например, вот из последних случаев к нам девочка приехала на экскурсию из Питера, и, значит, она ударилась ногой, ну, во время экскурсии. Пошел воспалительный процесс. День-два она терпела, ну, потому что родных не было, и какой-то воспитатель их сопровождал. Дальше они решили там с девочками, значит, приложить какой-то тигровый пластырь китайский. Я так и пытался найти, что это такое было. В общем, в итоге он вызвал химический ожог, то есть какой-то состав был, да. То есть она усугубила ситуацию. И развилась анаэробная флегмона. Это очень серьезное осложнение, которое может привести к летальному исходу. Ну, в общем, лечение ее длилось практически 3 месяца. Вот как вариант неправильного лечения, запущенного случая. Ну, остальное все это в основном случается, если дети без присмотра, то есть в социальных семьях, конечно, бывает, что тут же аппендицит по 5-6 дней дома сидят, лечат таблетками. Ну, в общем...
А бывают случаи, когда за эстетикой и за каким-то исправлением обращаются родители, и это, очевидно, их прихоть?
Нет, ну, бывают такие приколы, что приходят, допустим, говорят, у нас болит живот, удалите аппендикс, вот, просто даже настаивают, чуть ли не там жалобы пишут и так далее. То есть вот такое.
А, ну, просто хотят на будущее предотвратить.
Ну, условно. Я не знаю, просто у них вот так, им так захотелось, им так кажется и так далее. А бывает по поводу эстетики, ну, бывает ситуация, как, когда приходят, говорят, вот у нас рубец, надо его иссечь. Уже сами все решили, как бы, да, вот обращаются. Но бывают ситуации разные, потому что все индивидуально. Бывают ситуации, например, когда у человека предрасположен к килоидному рубцеванию. И наше иссечение просто приведет к тому, что образуется такой же рубец. То есть в этой ситуации нужно человека обследовать, понимать, почему он такой рубец, да, почему он такой... уродливый у него, почему килоидный, почему он выступает над кожей. И после этого только можно делать какую-то хирургию. То есть в этих ситуациях нужно обязательно обследовать, понимать причину такого рубца, то иначе это получится операция ради операции.
Давай закончим на какой-нибудь интересной ноте. О чем думает хирург, когда оперирует?
Когда все хорошо идет, да, обо всем думает. Как придет домой, обнимет детей, семью, или просто когда закончится дежурство, или просто музыку слушает любимую.
Вот так вот бывает, оказывается. Спасибо, это было невероятно интересно. Детский хирург, врач Рубен Албандян был у нас сегодня в студии в гостях.
Спасибо большое.
Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Услышимся.